Псалом 49. Если кто следит за текстом, напоминаю, что имеет смысл держать перед глазами не церковно-славянский текст, а синодальный перевод. Так, 49-й псалом, пророческий, мессианский, указывает, что следствием Голгофской жертвы будет суд. Милость и суд приходят вместе у Бога, это одно и то же. Мы, люди, это воспринимаем как две совершенно разные функции. Суд будет и разделение народа церкви, то есть разделение Израиля. Первый из названных псалом Асафа. Асаф – левит. Пред Ковчегом Завета Давид, сказано в книге Паралипоменон, первый, Давид поставил Асафа главным и впервые дал в руку, то есть поручил Асафу и братьям его возглавлять словословие Господу. От этого некоторые заключают, что Асаф был не автором псалмов, а исполнителем и руководил хором. Итак, 49-й. Псалом Асафа. «Бог богов Господь» – начинается так псалом. Это необыкновенно торжественное именование. Его можно понимать по-разному. По тексту масорецкому, древнееврейскому, возможно такое прочтение «Боже, Бог Господь». Однако древнейшее истолкование этого обращения, кстати, где мы имеем древнейшее истолкование ветхозаветных еврейских текстов? В каком памятнике мы их имеем? В Септуагинте, то есть перевод на греческий язык, был первым опытом истолкования Ветхого Завета, что неизбежно при переводе, если он делается осмысленно. Древнейшее истолкование говорит так: «Бог богов Господь», то есть Бог высших существ и человеков, Бог святых, Бог тех человеков, которые приняли усыновление от Бога и по усыновлению стали богами. «Бог богов, Господь сказал и призвал землю». Странно это что-то такое. «Призвал землю». Вот будем разбираться. «Сказал и призвал землю». Символы Священного Писания могут иметь разные значения. В частности, термин «земля» многозначный очень. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Что-нибудь Господь сказал по поводу этой земли первого дня творения? Ничего Он не сказал. Ничего не сказал. Сотворены в молчании. А что Он сказал о земле? А о земле Он сказал только третьего дня. Это обитаемый мир. «И сказал Бог, да соберутся воды, и да явится суша, и назвал Бог сушу землею». Значит, речь идет об обитаемом мире, о земле вот этой, на которой мы живем. Бог Господь сказал и призвал землю. Дело в том, что в еврейском языке слова «призвал» и «назвал» – это один и тот же глагол. Это очень важная черта библейского мировоззрения. Называние есть объединение с именуемым. Тот, кто называет, тот и призывает. Вот что такое, когда внук Адама, при нем, во всяком случае, при Еносе началось призывание имени Божьего. То есть называет человек имя Божье, и тем самым он его зовет. Тоже Господь. Он называет и разными способами призывает к себе все творение. Священное Писание говорит о непрекращающемся призывании творения ко Творцу. И это разные все способы призывания, но все происходят через слово. В материальном мире происходит совершение определенных форм. «И сказал Бог, и стало так». В мире ангельском сразу, как учат отцы, мгновенно практически произошло разделение на верных Богу духов и отпавших. И особое дело – это человеческое существо, которому прямо дана заповедь. «Будьте какими, как кто? Будьте совершенными, как совершен Отец ваш Небесный». То есть весь мир призывается Богом к совершенству. Весь мир – материальный, ангельский и мир людей. «Непоколебимое основание» – это Лосский пишет, совершенно справедливо пишет. непоколебимое основание сотворенного из ничего мира, основание сотворенного из ничего мира, заключается в его совершенстве, как конце его становления. Вот чистое православное воззрение. Еще раз. Основание сотворенного мира заключается в совершенстве, как конца, до конца надо еще дожить, пройти этот путь, как конца его становления. То есть называние Богом есть зов. В называании Богом призывным мы чувствуем мысль всего Священного Писания. Это библейское мировоззрение входит, вот это ощущение, это наличность конечного, в настоящем еще не существующего вроде бы, но наличность конечного в исходном. Вот дух пророчеств, их осуществление, это присутствие будущего в настоящем. Почему замирает сердце, когда читаешь ветхозаветные пророчества и знаешь, о ком они пророчат? А вот поэтому мы чувствуем, что будущее, то, что было для пророков будущее, совершенно темно для них. Никто не знал, о чем они пророчествуют. Это будущее, оно оказалось в настоящем в их времени и для нас продолжает таким быть. Бог богов, Господь, сказал и призвал землю. Означает, что от третьего дня творения Творец заложил в мир силу тянуться к своему Творцу. И мир вот имеет в себе эту силу, молящийся должен знать, в мире эта сила заложена. Да, мы, конечно, когда грешим, мы это сильно препятствуем этому. Мы идем просто вот наперекор этому зову, который присутствует во всем творении. А вот прислушаться, зов-то есть, и молиться будет легче, и на службах стоять, вот, и петь. Так вот, есть такая сила тянуться к своему Творцу, питаться им, так же, как все живое на земле питается энергиями солнца, солнечного света. Вот теперь стих первый. Смотрите, сколько в нем заложено. Бог богов, Господь, сказал и призвал землю от восхода солнца до захода его. От Сиона совершенство красоты Бог воссиял. Совершенство, вот этот термин, который здесь встречается, это гапокс. Гапокс – это что у нас такое, гапокс? Единственный раз встречающийся в Писании слово. И как мы ведем себя, когда слово встречается только один раз? Что мы исследуем? Контекст, корень и значение этого слова на родственных языках. Так вот, это коренное слово «калиль» – совершенство, тоже совершенство, «калиль». От Сиона совершенство красоты Бог воссиял. На совершенство красоты, именно на совершенство, претендовали два города. Ну, один понятно какой. Иерусалим. А вот про второй я тоже вам говорил. Кто захотел встать против Иерусалима тогда, в те времена? Кто заявил себя как мощная сила, способная, так вот, претендующая на совершенство красоты? Какой это город? Исторический город, как он называл? Тир, совершенно верно. Это был вседенежный Тир. И это совершенно логично, потому что духовная жизнь распадается на полюса. Если она на полюса не распадается, нет никакой духовной жизни. Вы живете в комфорте, и верно гибнет тот, кто медленно идет по наклонной. Духовная жизнь на полюса распадается. Такой Иерусалим, Тир. И вот на одной стороне, та, которая называлась Иерусалим, это истинное совершенство, калиль. Но слово калиль имеет другое значение. Это жертва всецелая, которая принесена целиком. То есть это прообраз Христовой жертвы. А на противоположном, противном Богу полюсе располагается город всемирных денег, причем каких, помните, обращающихся. Это город мировой торговли. В Ветхом Завете это Тир, в нашу эпоху это Вавилон. Бог воссиял. В прошедшем времени такое было на Синае, когда заключался завет Бога и народа. Такого же воссияния ожидают в будущем, 79-й Псалом. Пастырь Израиля, восседающий на херувимах, воссияй. Вот. А из нашего мессианского времени видно, что Бог в Новом Завете воссиял через жертву совершенную жертву хвалы, жертву целиковую, которая есть Христос. Еще раз читаю стих. От Сиона, не от Тира, знаете, совершенство. А совершенство – это жертва всецелая, красоты. Бог воссиял, то есть через жертву целиковую, которая есть Христос. Бог воссиял. Дальнейшее содержание псалма изъясняет, что вместе с жертвой Христовой пришла не только милость, но обличение, суд, разделение. «Придет Бог наш и не умолчит». Зафиксируемся. Не умолчит. Это мы увидим в этом псалме. Не умолчит – это что-то такое скажет. Очень существенное. Не умолчит. Обличит. Огонь пред ним поест. И вокруг его он размечет крепко. Еще раз. Придет Бог наш и не умолчит. Огонь пред ним поест, и вокруг его он размечет крепко. Огонь поест. Это какое имеется в виду действие божества? Что Бог ест? Жертву. Да. Поел огонь все приношения. Также говорится о Голгофе в 17-м псалме. Пламя из уст Божьих поело. То есть приняло целиковую жертву Христову, но в гневе. В том же 17-м псалме. Восшел дым в гневе его. Почему в гневе принимается такая великая жертва, как жертва Христова? Вспоминаем. Почему в гневе Бог принял? Поскольку в этой жертве совокупился весь грех человечества. Она была принята в гневе. Вот это псалом 17-й, мы слышим каждую воскресную службу. И в этом псалме 49-м видим, что жертва Христова была принята в гневе с обличениями и карами. Еще раз. «Придет Бог наш и не умолчит, огонь пред ним поест, и вокруг его он размечет крепко». Глагол «размечет», ну, это говорится о каком-то вихре, который все сметает, уносит. Это вот такое вот «разметать». Сразу после смерти Иисуса, что было, кстати? Какие-то явления были вот сразу после смерти Иисуса? Было, да. Были великие знамения, так что камни раздрались, камни не расселись, раздралась завеса в храме, и точно так же, как ткань раздралась, раздрались камни. Там один глагол. Переводит «расселись». Нет, это вот именно вот, вот как вот они именно разорвались камни, понимаете? Вот что произошло. Вот, и телеса многих усопших воскресли. И впоследствии, после Голгофской жертвы, после воскресения, впоследствии пришел исторический вихрь, который разметал и сам храм, не оставил камня на камню, о чем предупреждал Христос и пророчил Давид. Огонь, приявший жертву Христову, размечет храм и вокруг Иерусалим и Иудею. Еще раз стих, третий. Придет Бог наш и не умолчит, огонь пред ним поест, но в гневе, и вокруг его он размечет крепко. Ни храма, ни Иерусалима, ни Иудеи существовать не будет. Он призовет небо, опять призовет. Так, землю призывали, да? Землю призывали. А теперь небо призывается. Он призовет небо свыше и землю опять призовет, чтобы, остановимся на этом, вот это опять, призовет небо, то самое непрекращающееся призывание всей твари, всей, без исключения, к Творцу. Что значит, что Бог призовет небо? Бог призовет какое небо? Как вы думаете, первого дня творения или все-таки, скажем, второго? В первом дне творения Господь называл небо? Нет. А во втором дне творения что сказано? И назвал Бог твердь неба. Что такое небо? Вот это вот небесная твердь, носящая имя небо. Важно очень понять, что это не астрономическая категория. Это историческая категория. Небесная твердь, она что делает? Помните, мы говорили, что? Она приближается и отдаляется. Когда она приближается, это рискованное время, которое можно спастись и погибнуть. И когда приближается небо, приближается благодать. А благодать, она ведь и питает, и разрушает. Точнее, не сама она, а человек разрушается под ее воздействием. Вот небесная твердь может приближаться к Земле в самые решительные моменты человеческой истории. Это потоп, Рождество, Голгофа, второе пришествие. То есть это время кризиса всемирной истории, переломные времена. Небо сближается с Землей. Ну, так было во времена потопа. Если помните, голубка принесла Ною масличную ветвь израильского сада. И только израильского, потому что маслины на горах не растут из-под воды. Иоанн Креститель, Христос, апостол, повторяли, приблизилось Царство Небесное. Небо может удариться о землю, как произошло это в момент смерти Иисуса. Камни и раздрались поэтому. Чего раздрались? Потому что небо ударило в землю. Они разорвались, как ткань. И перед вторым пришествием Христа убитые в Иерусалиме пророки воскреснут и взойдут на небо. То есть второе пришествие будет тоже с неба и будет зримо всеми. Господь призывает небо и землю, ну это очень торжественно. Это значит, они должны встретиться. Ведь рая на земле нет. Уже такой был рай до грехопадения. Это было место, где небо соединялось с землей. Это была пуповина. Грех человеческий, грехопадение, пуповину разрезал. И все, рая на земле нет. Но есть момент, когда небо встречается с землей, потому что Бог призвал. А для чего Он призвал? Он призовет небо свыше и землю, чтобы, это страшно, конечно, призовет, чтобы судить народ свой. Мы-то думали, что вот сейчас нам милость разливанная, и всем будет хорошо, но не всем. Потому что придет суд. А в еврейском языке есть два понятия суда. Один корень – дин, другой – шафат. Первый корень – судить дин – это всегда заступничество и милость. Судить – суд сироты. То есть сироту обижают, гонят, грабят. Потом приходит добрый судья или добрый царь, или просто, так сказать, сильный достаточно человек, и начинает судить суд сироты. То есть он начинает за нее заступаться таким путем. И после Голгофы народ церкви, а тогда это был народ Израиля, прошел через милостивый суд Божий. Через милостивый суд, через суд Дин. И в результате народ разделился. Вот об этом сейчас пойдет речь. Я говорю, что псалом это чрезвычайно современно звучит. Если понимать, что времена в истории церкви, они, понимаете, друг другу аналогичны. Мы через древность понимаем настоящее, через настоящее острее чувствуем древность. Разделился народ на две категории, без утешительной середины. Он разделился на милостивых и нечестивых. Он призовет небо свыше и землю, чтобы судить народ свой. Соберите, это слова Господа, ко мне, милостивых моих, заключивших завет со мной при жертве. Заключите тех, кто хранит Синайский завет. Когда заключался завет Бога и народа, не Бога и человека, а Бога и народа. Вот этот текст. Вознесли все возношения и заклали заклания. Ну, стилистику мы понимаем. Жертвовать жертву – это значит вот делать, ну, вот все правильно, идеально. Вознесли возношения и заклали заклания тельцов в жертвы мирные Господу. Моисей взял книгу Завета и сказал в уши, мы теперь знаем, что такое сказать в уши, и сказал в уши народа, и они сказали, все, что сказал Господь, сделаем и послушаем. И взял Моисей кровь, и окропил народ, и сказал, все кровь завета, который заключил Бог с вами, при всех словах этих, я вам в уши вложил, восприняли, кровью покропил, все видели. Завет состоялся. Соберите ко мне милостивых моих. А вот теперь смотрите, история Израиля после Синайского завета, какая она многообразная, какая она интересная. Сколько там духовных разделений внутри народа происходило. Так вот, соберите ко мне милостивых моих, заключивших завет со мной при жертве. Имеется в виду жертве Синайской. То есть из прежнего завета в новый кто перейдет? Из народа Израиля. Перейдут только милостивые. И вот к милостивым Господь обращается. Что-то они должны понять, будучи в том веке до завета нового. Ибо возвестят небеса правду его, ибо Бог судья он. Возвестят небеса, это тоже редкое словосочетание, в Писании трижды встречается. Ну, во-первых, небеса всегда возвещают, что они творение Божье. Создание рук его возвещает твердь. Это Псалом 18. Возвестят небеса правду его, и все народы увидят славу его. Это произойдет после воскресения во Вселенской Церкви. И вот как здесь сказано, возвестят небеса правду его, ибо Бог судья он. А вот здесь теперь судья, уже не тот суд Дин, а это суд Шафет. То есть это обычное судопроизводство. И вообще-то говоря, надо понимать, что это дело серьезное. И дальше мы прочитаем с вами, что Бог судья одних обличает, увещевает, вразумляет, изъясняет. О чем же прежде всего он изъясняет? О том, что есть жертва Богу. А почему он? О жертве сейчас будет речь. А чтобы народ понял, чем была Христова жертва. А других Бог судья обличает, как нечестивцев. И эта часть Израиля уже не будет народом церкви. Она невразумляема. Вот сначала к вменяемым. Милостивым обращается Господь. Слушай, народ мой. Вот Шема, Исраэль, это только в самых важных моментах священной истории такое обращение происходит к народу. То есть перед изречением важнейших положений Торы. Опять помните, как предание передается? Не через буковки, а через что? Через слух, через уразумение слов. Когда ты впустил в ухо, понял смысл того, что написано в книге. Тогда книга будет жить. Шема, Израиль, слушай, народ мой, и я буду говорить. Израиль, и я буду свидетельствовать против тебя. И только милостивым говорит. Бог, Бог твой я. Не о жертвах твоих обличу тебя. И все приношения твои предо мной всегда. Очень простая мысль. Речь между Богом и Израилем вообще не о жертвах, как их положено приносить согласно Торе. То есть это надо представлять, как жил ветхозаветный человек. Серьезно относились к тому, как написано в Торе жертву приносить. А что говорит Господь? Не о жертвах твоих обличу тебя. То есть речь между Богом Израиля и Израилем вообще не о жертвах, как их нужно приносить согласно Писанию. Я не приму из дома твоего тельца, ни от загонов твоих козлов. То есть сейчас не приму. То есть я не приму положенных по закону жертв. Это же сдвигается опора всего мировоззрения человека. Что ж такое вообще? Это Бог говорит. Значит, надо вникнуть. Не приму из дома твоего тельца и от загонов твоих козлов. Само понятие жертвы надо менять. И оно изменится. Милостивые мои, вот я вас сейчас буду изобличать, чтобы вы вот это выдержали в уме. Когда это произойдет, чтобы вы не ошиблись. Чтобы вы поняли, что есть жертва Богу. Почему не приму? Ибо мой всякий зверь лесной, скоты на тысячи гор. Ну, тысячи гор, значит, все горы. Я знаю всех птиц на горах. И снуйка полевая предо мной. Ну, пришлось сочинить это слово снуйка. Это что-то, что снует. Какая-то вот маленькое животное мелкое. Оно туда-сюда движется. И снуйка полевая предо мной. Если буду алкать, я не скажу тебе. Ну, алкать также голодать. И то дивно, что Христос в земной жизни не раз был голоден, а на кресте он что сказал? Жажду. Если буду алкать, не скажу тебе, ибо моя вселенная и наполнение ее. Ем ли я мясо мощных? мощных – это эпитет тельца, избранного от стада. Таких единиц существовали, которые жертву приносили. Ем ли мясо мощных тельцов или кровь козлов пью, жертвуй Богу жертву хвалы и исполни Вышнему обеты твои. Вот не думай, что, принося лучшее от своих стад, от имущества своего, ты мне угодишь, что ты воздашь мне достойную хвалу. Вот не думай, что это так. Вот жертва хвалы – это, по изъяснению Торы, жертва благодарности. Жертву, жертву хвалы. А в чем она состоит? Вот как пожертвовать жертву хвалы? Исполни Вышнему, что? Обеты твои. То есть, исполняющий обеты Богу, приносит Богу истинную жертву хвалы или жертву благодарности. О чем нас батюшки все время предупреждают, когда читают перед исповедью молитву, что мы обетов святого крещения не соблюли. То есть, мы должны мыслью вернуться, вообще, что мы Богу обещали перед тем, как каяться. То есть, мы должны понять масштаб. Значит, кто идет, кому идет и зачем идет. Жертва хвалы этого сейчас будет, когда вы будете исполнять свои обеты. Ну, это было совершенно очевидно, кстати, что жертва хвалы есть исполнение обетов. Для ветхозаветного человека это было само собой. Вот хорошо, если для нас это будет так же. Псалом 55 Давида. «На мне, Боже, обеты тебе воздам хвалы тебе». Все понятно. Это было изъяснение о жертве. И последнее слово не о жертве, а о богопознании и святости. Это есть милость Божья. И призови меня. Вот ключевое слово. Призови меня. А Бог все творение что делает? Призывает. То он говорит, смотри, я вот все творение призываю к себе, а ты призови меня. Во всем творении, во всем существует тяга к Творцу. Вот. Все, он все свое творение призывает к себе и говорит, а ты меня призови. Призови меня в день скорби и избавлю тебя, и прославишь меня. Ну, первое, это нужно попасть в отклик. Бог зовет, и ты зовешь. И получается резонанс. Получается настоящая молитва, и духовный подъем человек испытывает. Это молитва, надежда, богообщение. Но почему в день скорби? А потому что в дни благополучия, вот этой молитве, ей не достает остроты, настоящей обращенности. А такая вот острота происходит вместе с чем? Со скорбями, совершенно верно. Если человек в день скорби так призовет Господа, то он встретит взаимное движение, избавлю тебя. А это уже новое в богопознании. И тогда человек по-новому поймет, что Бог Спаситель. То есть без скорбей получается, ну, как-то вот у нас, у грешных людей, не выходит. Вот. У кого-то, может быть, это и есть. Я думаю, что если внимательность биографию нашу прочесть, наверное, кто-то и без этого мог обходиться. Тогда Бог никого же не мучает. Так он и проходил свою жизнь. А здесь нет. В день скорби все-таки. Призови меня. Избавлю тебя. И прославишь меня. Прославишь, воздашь хвалы Господа. То есть будешь на обеты свои. Ну, у нас это обеты крещения, будешь обеты свои исполнять. Вот это было слово, сказанное к искренним из народа Израиля. Суровое слово. Да, слово суровое. К милостивым, к лучшим, к тем, кто способен из Ветхого Завета перейти в Новый Завет. Так, ну а теперь нечестивому сказал Бог. Ну теперь держитесь. А нечестивому сказал Бог. Что тебе изъяснять уставы мои? Это имеет, во-первых, слово нечестивый в данном контексте, это религиозный авторитет, который способен читать Тору и ее толковать. То есть это не просто человек из народа, не просто грамотный человек, это вот именно книжник. Что тебе изъяснять, может иметь значение, что мне растолковывать тебе уставы. Вот что мне тебе говорить такому, который изъяснять тебе, тебе что написано в Писании, бесполезно. Второе значение, а что ты сам такое, чтобы тебе истолковывать то, что написано в Торе. Ты в уши не впускаешь ничего. Ты вне предания остался. Ты остался при книге, которую толкуешь как хочешь. И не умеешь этого делать правильно. А нечестивому сказал Бог, что тебе изъяснять уставы мои? Ты носишь завет мой на устах твоих. Ну, вернемся к слову «изъяснять». Почти в каждом псалме оно встречается. Это, давайте запомним, может быть, его. Это глагол «сафар». Перечислять, пересказывать, истолковывать, производить экзегезу. То есть положение, Торы нуждаются в истолковании, в настоящем истинном истолковании, в экзегезе. Уставы, другой перевод, определение. Вот уставы и определения, они входят в Тору. Но вся Тора имеет единое изъяснение своего главного определения. И мы читали это на самой нашей первой беседе, Псалом 2. Господь говорит, изъясню определение Господне. Еще раз. Тора имеет в себе уставы определения. Но вся Тора имеет единое изъяснение. Это что-то самое центральное. Изъясню определение Господне. Он сказал мне, вспоминайте, Он сказал мне, сын мой ты, я днесь родил тебя. Ветхий Завет несет в себе то, что открылось в Новом. Но этого не примет нечестивым, потому что ему недоступно изъяснение уставов Торы. А почему? Вот потому. Ты носишь завет мой на устах твоих. Он носит завет Божий только на устах своих, то есть фактически нарушает заповедь Божью. Не носи имя Господа Бога твоего впустую. Не поднимай, помните? Совершенно неправильный перевод. Не произноси, неправильный перевод. Написано, не поднимай имя Бога твоего впустую. А он это делает, а ты поднимаешь, носишь завет мой на устах своих. То есть нарушается третья заповедь по существу. Ну, иудеи предлагают такой выход. Вообще не произносить имя Божье. Его заменяют на словосочетание «хашем». «Шем» – имя, «хашем» – это имя, имеется в виду то самое. Имя – это так делают иудеи. Проблема не решается этим, конечно. Потому что отвергнувший Новый Завет носит Завет Божий только на устах своих. В Псалме далее разъясняется эта мысль, магистральная, для всей книги Псалмы. «Тот, кто лжет во святом, преступник во всем». Вот четко совершенно. Вот я попытался в немногих словах выразить эту мысль, которая везде, везде в псалмах. Тот, кто лжет во святом, преступник во всем. Дальше Господь говорит. Ты возненавидел поучения и бросаешь слова мои за себя. Слово поучение имеет в еврейском языке значение – поучение и наказание. И в полноте, что такое поучение, оно же наказание, явилось в Мессии, как сказано у Исаии. Он, Мессия, пронзен был от беззаконий наших, мучим от грехов наших. Наказание или поучение мира, мира шалом, нашего на нем. Вот поучение, оно же наказание. Так то вот ты возненавидел и поучение, и возненавидел ты наказание. Вот что такое возненавидел? Это непосредственное отторжение от истины. То есть, знаете, вот искренний человек не любит истину. Искренне. Вот не любит он праведников, но не переносит он их. Понимаете? Вот, вот все, что от него зависит, он будет их гнать. Кстати, гонения самые страшные, когда они от своих происходят, не от врагов внешних. Это все можно пережить. Вот от своих. Ненавидит человека. Наказание. Оно же поучение. Как сказал Господь, свет пришел в мир, но люди более возлюбили. А возлюбить, понимаете, это искреннее непосредственное движение души. Это же не рассуждение, это движение души. Возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были лукавы. То есть совокупность. Смотрите, как человек приходит к этому состоянию, что он возлюбляет тьму и ненавидит всякое поучение. А происходит это потому, что совокупность лукавых дел, количество, переходит в качество. Вот человек делает лукавые дела, а потом все. Он начинает ненавидеть поучение, которое исходит от Господа. «Бросаешь слова мои за себя». Это сильное обличение. «Бросаешь слова мои позади себя». Это символически мощный образ, потому что, если помните, слово «восток», оно имеет значение то, что спереди, то, что с востока, то, что в древности, то, что вечно, то, что изначально. То есть человек продолжает смотреть вперед, и к нему текут слова Божьи. А он что делает? Он не отворачивается. Вот они идут, а он не отворачивается. Вот оно богоборчество-то. Он бросает их за себя, за спину, чтобы они оказались на той стороне слова Божьи, куда он не смотрит, и там, где он не действует. Вот тогда происходит отступничество. Слова Божьи идут к человеку, но не влияют. Никак. Ни на мировоззрение, ни на поступки. Вот таковых обличать не надо. Никакой пользы им вы не сделаете, а вот себе вред нанесете. Итак, человек, не отворачиваясь от Бога, обращается против Него. И он остается сведущим относительно того, что происходит. Ну, первым был Каин, если помните, что он пошел куда? На восток, совершенно верно. Ну, так вот, это обличение и относится к тем из народа Израиля, кто были сведущи в Писаниях, но ненавидят и бросают слова Божьи за спину. Так вот, грехи и преступления такого человека или таких людей, они совершенно особые. О них сейчас пойдет речь. Важно все время держать в уме, что это преступление, прегрешение не бытового свойства. Вот есть вот даже вот смертные грехи, которые сопряжены с нашими страстями. Ну, на исповеди человек все силен очиститься. Добрыми делами очиститься, изменив жизнь, очиститься. Но черта-то перейдена. Поэтому не о бытовых сейчас преступлениях пойдет речь, а о настоящем отступничестве. Страшно. Если ты видел крадущего, ворующего, то благоволил ему. Благоволил, то же самое слово, благоугождал. Вот о праведниках говорят, вот такой-то благоугодил Богу. Это тот же самый глагол. Если ты видел крадущего, то благоугождал, благоволил ему. Сказать, ты благоволил крадущему или вору. Это означает принципиальное одобрение тому, кто систематически нарушает заповедь «не кради». Если ты видел крадущего, то благоволил ему, и с прелюбодействующими удел твой. Ну, заповедь известна, какая нарушается здесь, да? Не прелюбодействуй. А оказывается, вот с прелюбодействующими удел твой. Что такое библейское удел? Удел возможен только в рамках целого. Например, каждое колено Израиля в общем целом Израиля земель имело свой удел. То есть удел – это то, что находится в единстве, еще с чем-то. Сказать «с прелюбодеями удел твой» – это обозначить духовное единство с прелюбодействующими, принципиальное, упорное, всегдашнее нарушение заповеди «не прелюбодействуй». Почему именно здесь идет речь об этой заповеди? Через отношения мужа и жены описываются отношения церкви друг к другу и к Богу. Знаменитое место из апостола Павла я перечитаю. Мы члены тела Христова, от плоти Его, от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика есть. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Вот противно церкви, мистическая корпорация, это церковь прелюбодейная. У апостола Павла объясняется, прилепляющийся к Господу есть один дух с Господом. Прилепляющийся к блуднице есть одно тело с блудницей. Когда Бог, судья, начинает обличать нечестивых, отпавших от народа, церкви, он обличает религиозно наученных, религиозные авторитеты. Это не воры, не прелюбодеи. И вот эти религиозные авторитеты, они с таковыми не сообщаются даже. То есть внешне они ведут вполне благонамеренную жизнь. Так что хочет сказать нам автор псалма? Это предупреждение. Те, кто отпал от Израиля как народа церкви, что с ними происходит и будет происходить до конца дней, и посмотрите вокруг себя. Это вы увидите. Или телевизор включите ненадолго. Итак, посмотрите с этой позиции, с этой точки. Экономические новости проанализируйте, ну, в таком, знаете, крупном масштабе, что вообще происходит. Так вот, те, кто отпал от народа Израиля, как народа церкви, они составляют мистическую корпорацию, духовно прелюбодействующую. Это узкий круг, знающий, что творят. Вот рядом с этим узким кругом существует светское мировоззрение, адепты которого могут совершенно не подозревать, от каких истоков они действуют, каково их происхождение. Вот как церковь прелюбодейная, так и ей рожденное светское мировоззрение, совершенно секулярное, атеистическое, может быть, они будут проявлять себя в истории. Вот очень ценная нам дает информация псалом. Он говорит, вот будет церковь, вот такая будет, мистическая корпорация, которая будет принципиально противостоять Церкви Божией, вы всегда ее найдете по двум признакам. По каким двум признакам вы найдете? По каким двум признакам? Совершенно верно. Это воровство, крадущему ты благоволил, и это прелюбодейство, с прелюбодействующим удел твой. Только видеть нужно, понимаете, не воришку, извращенца, а нужно видеть большого вора и до конца прелюбодейных. То есть не жулик и не системный коррупционер даже, а видеть нужно большого вора, который действует глобально. И видеть нужно не блудников или извращенцев, но до конца прелюбодейных.